Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. И у меня в гостях Нина Ятманова, карьерный консультант. Нина, привет.
Привет. Спасибо большое за приглашение в студию. Рада видеть.
Нина, я тебя пригласила сегодня поговорить про разные препятствия, камни и возможности перепрыгивать эти камни, которые встречаются на пути у людей, которые ищут работу сегодня в Австралии. И вот буквально на днях было объявлено, что уровень безработицы в Австралии остается на уровне чуть более 4%. При этом, как нам сообщает бюро статистики, меньше людей сегодня ищут работу, а вот в окружении в моем мне кажется, что работу ищут абсолютно все. И я сталкиваюсь совершенно с разными историями. Часто это люди, которые потеряли работу, потому что прошли сокращения, сейчас они находятся где-то в середине карьеры, и им тяжело найти новую какую-то должность. Есть люди, которые сами ушли в надежде, что на новой работе у них получится намного лучше, но результат один. С твоей точки зрения, много ли людей сегодня ищут работу?
С моей точки зрения, работу ищет очень много людей, и для этого есть несколько причин. Во-первых, мы сейчас находимся, наверное, это третий год после ковида, да, когда вообще уже полностью и давно открылись границы, и Department of Immigration набрал скорость выдачи рабочих виз и всех других виз с рабочими правами, поэтому мы получили достаточно высокий приток людей, которые приехали в Австралию и готовы драться за рабочие места, да, и очень часто они имеют достаточно высокую квалификацию. Кроме того, если мы говорим про технический маркет, он в течение последних 3 лет до сих пор не пришел в себя после тех увольнений, которые начались сначала в Америке и докатились до Австралии в 2023 году. И до сих пор этот рынок является нестабильным, и вызываются вопросы с точки зрения накачивания каких-то стартапов деньгами и так далее. И возникает вопрос, возвращаются ли эти деньги, поэтому компании очень аккуратно сейчас нанимают. На фоне той инфляции, которую мы можем наблюдать, на фоне роста цен, очень сильно и критически уже становится вопрос уровня доходов. То есть если раньше мы могли говорить, давайте нам больше денег, да, то сейчас большая категория людей соглашается на то, что есть. Поэтому да, люди ищут работу, сокращения продолжаются, к сожалению. Есть некоторые сферы и некоторые индустрии, в которых до сих пор высокий спрос на людей, и они не могут закрыть этот спрос. Например, если люди работают в сферах disability care, age care, если это construction, если это mining, там достаточно большой недостаток людей. Но если мы говорим про технические сферы, да, то тут, в общем, народ дерется. И, к сожалению, я сейчас вижу, что средний поиск работы у среднестатистических людей составляет в районе 6-9 месяцев. То есть это достаточно долгий срок. Понятно, что есть люди с супервысокой квалификацией и редких талантов, которые находят работу в течение 2 недель, мы это тоже видим. Но я бы сказала, что рынок поменялся, и он поменялся не сейчас, он поменялся 2 года назад, когда он перестал быть рынком кандидатов и стал рынком компаний. Компании выбирают.
В этом ключе сразу хочется повернуться к мигрантам, потому что, мне кажется, ну, во-первых, мы, конечно, нация мигрантов, но, во-вторых, все равно, пожалуй, можно так сказать, что людям с акцентом, не знаю, там, которые, может быть, не так свободно говорят на языке, или, быть может, не так у них хорош опыт поиска работы не в стране изначально, откуда они приехали, а в новой стране проживания. Если говорить о них, с какими трудностями сегодня сталкиваются мигранты при поиске работы в Австралии? И, ну, мы, наверное, в первую очередь с тобой говорим про людей русскоязычных.
Я думаю, что это касается не только русскоязычных, любых иммигрантов касается первое, то, что они приезжают, и они не знают, как здесь все работает, то есть они руководствуются знаниями, полученными в их странах, и исходят из того, что такой же подход будет работать здесь, и он здесь не работает. То, как я вижу, как русскоязычные иммигранты проходят интервью, я понимаю, что мы продолжаем фокусироваться на каких-то процессах, нежели на том, что нам удалось достичь, какие-то проблемы нам удалось решить. И когда они приходят здесь на интервью, они совершенно не могут конкурировать с теми, кто имеет хотя бы понимание.
А можешь какой-то конкретный пример привести, чтобы было понятно? То есть человек надеется, что заметят его таланты по бумажке и не рассказывает прям в открытую, мол, а я смогла завод построить, а надеется, что про этот завод сами каким-то образом узнают.
Ты знаешь, у меня была интересная ситуация, когда ко мне пришла девушка, которую релокировала в Австралии очень большая компания, то есть когда я говорю очень большая, она очень большая, и она имела очень хорошую репутацию в России, и когда она работала в этой компании, это большой консалтинг, у нее не было проблемы с тем, чтобы получить какие-то проекты. Она была всегда занята и стояла очередь среди ее коллег, которые хотели ее получить свой проект. Когда она приехала сюда, у нее возникла такая проблема, что она просто сидела без проектов, и у нее возник вопрос, что со мной не так? У нее прекрасный английский, и все нормально. И мы на консультации обсуждали именно фокус на том, какое значение здесь имеет нетворкинг, и каким образом его можно выстроить, и каким образом ей нужно поменять майндсет человека, который уже заработал свою зачетку и туда автоматом ставит пятерку, на человека, которому сейчас, в общем-то, всех даже не интересует ее зачетка. То есть, да, тогда удалось поменять ее восприятие и дать ей возможность говорить о том, что она делала, какие похожие проекты она делала, какие она результаты делала. После этого у нее ситуация поменялась. То есть она была очень встревожена и думала, что ей нужно будет 15 консультаций потом получить. Но на самом деле, как бы она сама справилась с этой ситуацией и сейчас достаточно активно работает. И это очень часто.
А как это отражается на этапе именно поиска работы? Потому что я вот могу предположить, что, быть может, люди также свои резюме, простым языком, не так себя продают, грубо говоря, не то показывают в резюме. Случается ли такое?
Это не просто случается ли такое, это случается всегда. Сейчас мы живем в очень классное время, потому что у нас есть чат GPT, который нас может научить всему, в принципе, да, и объяснить нам, как нам нужно простроить нашу коммуникацию, как ее нужно отразить в резюме. Но я продолжаю видеть то, что люди в своем резюме отражают свою историческую справку о том, где он родился, как он рос и как он дошел до жизни такой. Хотя уже давно гораздо больше приветствуется рассказ о том, как ты решаешь проблемы той компании, в которой ты работаешь. И это выражается через вот эти достижения. Я столкнулась, кстати, с тем, что, во-первых, люди пугаются слов «достижения». Я сама такая. Ну, какие у меня достижения? Я как бы работаю, и все. Чего пристали, да? Но интересная тема, что про эти достижения можно говорить, их можно измерять цифрами. И опять же, сейчас, когда у нас есть AI в помощь, они всегда могут дать идеи о том, как такие достижения можно измерить, потому что не каждый из нас имеет доступ к каким-то конкретным цифрам, да? Это первый момент. А второй момент, кстати, мы с тобой говорили до этого о женщинах. Google в свое время создал воркшоп для женщин, который называется I'm Remarkable, и они сделали это потому, что женщины вообще не могут говорить о своих достижениях. То есть они не подаются на позиции, если они на 100% не соответствуют тем требованиям, которые есть. При этом мужчины подаются на позиции, если у них 50% мэтч. Это интересная тема, и я вижу это очень часто с девушками, которые не выросли в англоязычных странах. Это девушки из Индии, это девушки из России, девушки из азиатских стран. Они впадают в ступор, они не могут говорить о том, что у них реально что-то получается. И вот этот воркшоп, на который можно бесплатно попасть, он позволяет увидеть свои достижения, начать о них разговаривать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, люди реально не делают не тот фокус в резюме, который ожидается работодателем. Работодатель хочет увидеть, как ты решишь мои проблемы и какой у тебя опыт уже есть предыдущий в решении этих проблем. И второе, они хотят видеть достаточно четкий сторителлинг твоей истории. В этом есть и плюсы, и минусы, потому что реальность показывает, что, наверное, 50% людей по какой-то причине меняли свою карьерную траекторию. Это может быть связано с эмиграцией, с детьми, это может быть связано с каким-то состоянием здоровья и так далее. Но все делают вид, что такого не бывает, и у всех должно быть все очень гладко. Родился врачом и умер врачом, да? Здесь интересная тема. С одной стороны, рекрутеры и компании действительно хотят видеть стройный сторителлинг и историю того, как ты в 5 лет мечтал стать ветеринаром. Но в реальности твоя история может быть другая. Тем не менее, в резюме можно показать ее так, чтобы она выглядела логично и понятно, и, по крайней мере, в Австралии никто не будет тебя осуждать за то, что у тебя было 3 года гэп в твоей карьере, потому что ты родила 2 детей.
Вот про гэп очень хочется тут остановиться и поговорить отдельно, потому что, мне кажется, вот эта вот дыра в карьере, которая образовывается порой по разным совершенно причинам, будь то декрет, или порой люди уходят с работы, а потом получается так, что они не могут ее долгое время найти, и в итоге находятся в поисках, но им нечего отразить в резюме, они дома сидят. Как заполнять этот гэп? Как про него говорить в резюме? Как этого не бояться? И вот ты сказала, что, по идее, в Австралии никто тебе не может этим гэпом перед лицом помахать и сказать, что нет, вот это причина, по которой мы вас не принимаем.
Ты знаешь, это очень классный вопрос, потому что он поднимает не только вопрос, связанный с гэпом, он поднимает вопрос, связанный с biases, предрассудки какие-то, да, то есть, и это нужно понимать, что рекрутмент во всех странах потрясающе, потрясающе bias. Уровень предрассудков просто невообразимый. И самое интересное, что в Австралии большое количество этих предрассудков запрещено законом каким-то образом вообще поднимать. Осуждать тебя за то, что ты родила 4 детей или еще что-то, это не, ну, как бы нет-нет. Я должна сказать, что австралийское общество в том числе, наверное, менее осуждает, в принципе, это. То есть многие через это проходят, очень большое иммигрантское комьюнити, все понимают, что многие растят детей без бабушек и дедушек. То есть здесь это не осуждает. Но вопрос в том, что вот эти байсы, предрассудки есть, и с этим ничего сделать невозможно, и большое количество из них скрытые. Более того, большое количество этих предрассудков у рекрутеров неосознанные. Они смотрят на тебя, и они считают, что ты старше их, и они просто, ты не свой, да, то есть и ты с этим ничего не можешь сделать. А если возвращается вопрос с гэпом, то здесь я всегда рекомендую смотреть не с точки зрения того, что, ребята, я виновата перед вами, потому что я не работала 5 лет, а с точки зрения того, что вот такая моя история, это моя жизнь, и вот так это сейчас выглядит. Как можно закрыть эти гэпы? Во-первых, в Австралии считается абсолютно нормальным, если у тебя есть maternity leave или paternity leave, да, ты находился с детьми. Во-вторых, это может быть учеба, обучение. Это может быть уход за родственниками, которые, например, были болели, и ни при каких ситуациях невозможно было, например, работать. Очень бывают разные вещи. Бывает, когда люди релокируются на 2 года, к примеру, у мужа работа, женщина находится там, ну, что-то делает, у нее просто нет времени для того, чтобы вернуться в карьерную стезю, например, в какой-то стране, где они были очень короткое время. Я не считаю, что за это нужно оправдываться, это нужно рассказывать на определенном уровне уверенности, с чем мы, собственно, на консультациях работаем, потому что это нормальная часть жизни, и опять же, люди, которые испытывают чувство вины по этому поводу, они не представляют, какое количество людей на самом деле имеют вот эти гэпы. Поэтому если гэп, во-первых, меньше там, 6-9 месяцев, это я вообще не считаю проблемой, потому что люди могут уезжать за границу, они могут увидеть своих родственников. Мы с ней знаем прекрасно, сколько стоит из Австралии взять всей семью и съездить и увидеть своих родных где-то далеко. Поэтому короткие перерывы я бы вообще не рекомендовала на эту тему сильно переживать. А все длинные перерывы всегда можно указать как перерывы, связанные с учебой, или перерывы, связанные с материнством, к примеру.
Говоря вот о женщинах, в 22-м году очень много также в Австралии приехало женщин из Украины. Многие из них устроились, как мы знаем, вот даже из истории, о которых мы рассказываем здесь на SBS Russian, многие женщины устроились на работы там, где у них получилось устроить сначала, ну просто чтобы было на что жить. Это и aged care, это и клининг, это и разного рода услуги, скажем, ресторан, отель, что, в принципе, достаточно частая история в целом, когда речь идет об эмиграции. Насколько я понимаю, существует проблема для женщин перейти дальше, то есть перестать работать в aged care и вернуться обратно, скажем, в свою сферу работы. Не знаю, там работали в Украине в маркетинге или там работали в Украине в теке. У всех своя история. Как можно помочь женщинам вернуться обратно в ту карьерную стезю, на ту карьерную лестницу, которую они оставили, скажем, вот из-за войны?
Я вижу, основная проблема, которая является дилбрейкером вот в этих ситуациях, это язык. И если девушки приехали сюда без языка, и мы понимаем, что не всегда они выбирали, как бы, да, то есть иногда это был вынужденный переезд. Основной фокус нужно сделать на том, чтобы улучшать свой язык. И в этой ситуации лучшее, что можно сделать, это работать даже на низкоквалифицированной работе, но в англоязычной среде. Хотя бы просто перестать бояться говорить на языке. Это основное и критичное. Без английского языка будет крайне сложно выстроить сильную карьеру в Австралии. Дальше, на самом деле, зависит от того, в каких профессиях они работали, и можно ли эти профессии перенести за границу, да. К примеру, если ты медик или если ты лоер, юрист, то тебе это крайне сложно сделать без лицензирования. То есть тебе реально надо будет выучить язык, потом пройти дополнительное обучение, потом сдать экзамен и получить лицензию. То есть здесь вопрос, нужно смотреть, насколько профессия, в которой они работали, может иметь transferable skills, в английском это называется, да? По-русски это переносимые скиллы, то есть скиллы, которые ты использовал раньше и можешь использовать по-другому. К примеру, ты работал ветеринаром, и ты не можешь здесь получить никакую. Сейчас выйти на работу без дополнительных экзаменов ты не можешь. Но что ты можешь сделать? Ты можешь работать в ветлечебницах, например, на каких-то помогающих позициях. Ты можешь выучиться очень быстро на грумера, например, помогать стричь собак. Ты можешь заниматься тем, что ты будешь работать в компании, которая продает ветеринарные средства, и у тебя там не будет какого-то принимающего решения, но, по крайней мере, ты будешь понимать, о чем идет речь. И параллельно начать получать местное образование. Потому что Австралия — это та интересная страна, в которой ты даже кофе не можешь сварить без разрешения и лицензии, да? Поэтому нужно смотреть, я бы рекомендовала смотреть на сочетание затрат и получаемого результата. То есть если затраты относительно невелики, допустим, государство дает сейчас, субсидирует получение образования там, для беженцев, к примеру, да, то какое образование можно получить достаточно быстро, чтобы выйти на работу в англоязычной среде сразу, чтобы сделать потом следующий шаг. То есть я всегда клиентам рекомендую смотреть на карьеру в разрезе нескольких лет, в разрезе проекта. Да, когда есть начало, когда есть окончание, и есть acceptance criteria. То есть как я пойму, что у меня получается двигаться в том направлении, в котором я хочу двигаться. И здесь я рекомендую работать через гипотезы, когда ты позволяешь для себя сформировать 2-3 гипотезы о том, как мои события могут развиваться, если я буду делать те или иные шаги. И в зависимости от этого дальше ты смотришь, сколько это будет стоить, сколько это времени займет, могу ли это сделать сейчас или я должна сделать позже, принесет ли это мне возможность для дальнейшего развития. К примеру, я сейчас получаю certificate for в какой-то в области даже aged care. Допустим, люди начинают, или disability care. Они получают, они начинают уже работать с этими людьми, они уже начинают выполнять какую-то работу и находиться в англоязычной среде. Но они не хотят, например, всю жизнь заниматься физическим трудом. Это не проблема. Сейчас вся область ухода за людьми, которым нужна помощь, она огромная, просто там гигантские бюджеты, и там есть большое количество для роста. Люди могут получить дальше диплом в mental care, например, да, mental health. Они могут получать дипломы дальше в развитии помощи детям. Они могут идти, ну, то есть можно выстроить маленькими кирпичиками дорогу таким образом, что делая короткие шаги, которые уже будут позволять тебе оплачивать счета, улучшать английский, сюда входить в комьюнити, общаться с людьми, и при этом не останавливаться там, где ты находишься, а выходить и возвращаться на тот уровень, где ты был.
Держа все то в голове, что ты только что рассказала, как при этом не сдаваться, как не падать духом? Потому что так или иначе к этому, наверное, моменту приходят многие, когда кажется, что ну не берут меня на работу, ну я не нужен никому, ну сколько можно? Наверное, виной все то, откуда я на самом деле. Здесь начинаются вот эти вот всякие разговоры сразу, оттуда не берут. Или язык у меня такой, наверное, у меня слишком акцент такой. Или я не знаю, в общем, каждый выбирает свою причину, которая им кажется, вот она на самом деле. Но как не сдаваться и идти все равно вот все-таки добиваться результата? Результата.
Ну, слушай, очень легко сдаться, когда ты сам с собой сидишь в закрытой комнате и как бы ни с кем не общаешься. Лично мне что помогло? У меня были очень большие проблемы с тем, что я долго не могла себе разрешить свободно говорить на английском. То есть, когда я говорю «разрешите», это именно речь идет о том, что не думать каждый раз о том, что кто-то говорит лучше, или они там native speakers и так далее. Мне реально помогла профессиональная помощь такого же карьерного консультанта, как я, но который уже прошел несколько шагов вперед и который уже много лет работает в трехязычном пространстве. И мы проговорили просто какие-то вещи, которые позволили мне сделать вот такой немножко саморефлексию для того, чтобы я увидела, где это реально глюк, а где реально мне нужно просто подтянуть какие-то знания. Второе, что я рекомендую делать, ну, тоже заниматься с английским и не брать, может быть, какие-то традиционные курсы. Я нашла просто преподавателя, который мне сказал, я буду тебе сейчас с тобой говорить на всякие разные темы, ты будешь мои ошибки вытаскивать, и мы будем работать только над тем, где я реально делаю ошибки, а не в общем и в целом, да? Я рекомендую присоединяться к комьюнити. В Австралии, в частности, в Сиднее, есть классный комьюнити женщин, которые друг другу помогают. Не так давно я выступала на одном из таком и помогала девушкам сориентироваться с резюме, и там была очень позитивная атмосфера, и реально, когда ты видишь, что вот сидит 30 девушек, и они все с такими же проблемами, как ты, ты уже перестаешь сильно грустить. Помощь карьерных консультантов, я считаю, она на самом деле реально помогает, потому что когда ты работаешь с карьерным консультантом, ты можешь разложить те вещи, которые тебя беспокоят, на две кучки. Одна кучка — это действительно, куда нужно приложить усилия, а вторая кучка — это вот, ну, это чисто страх. И это помогает с этим справляться. С моей точки зрения, вот эти три фактора — общение, повышение квалификации, обучение и обращение за профессиональной помощью. Кстати, профессиональная помощь может быть, ну, в том числе пообщаться с психологами, может, если нужно. Люди могут обращаться к кризисным психологам. Очень много людей с Украины, которые приехали, они работают. Я знаю кризисных психологов, которые здесь работают, тоже с Украины приехавшие, и очень хорошо помогают справиться с такими вопросами.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.